Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем листать страницы книги «Промышленная география Петербурга» советского ученого Вадима Покшишевского вместе с научным редактором издания Кириллом Александровичем Страховым.
Вообще, надо сказать, что в XVIII и начале XIX века, тем не менее, некоторая география в Петербурге существовала. Можно было выделить центр, который был связан с обслуживанием двора и знати. Этот центр мы сейчас можем легко проследить. Адмиралтейская сторона вокруг Дворцовой площади, стрелка Васильевского острова и небольшая часть петербургской стороны. Но вот районы, огибающие этот центр, они уже потихонечку начинают работать на внутренний рынок города. То есть не только на двор, но и на горожан. И, собственно, отсюда появление вот этих вот предприятий пищевой промышленности, тех же самых пивоваренных. Они занимают пространство вокруг центра города. Ну и, наконец, есть еще некоторый пояс окраин того времени, например, Малая Охта, например, Чекуши, которые пока еще не определились со своей отраслевой принадлежностью. Они станут важными для города дальше, в XIX веке. Ну а что же все-таки это была за промышленность в XVIII веке? Как пишет Покшишевский, она представляла собой совсем необычную картину. Мы не увидим здесь ни высоких труб, ни длинных глухих заборов, ни высоких приземистых корпусов цехов, сверкающих стеклами своих окон или фонарных крыш, ни рабочих казарм, столь характерных для поздней мануфактуры. Скорее всего, петербургское предприятие XVIII века можно назвать небольшим или даже крупным поместьем. И да, дело в том, что рабочие, как правило, жили целой крепостной деревней на этом участке рядом с мануфактурой. На участке рядом располагались и промышленные объекты, и жилые помещения. Вольнонаемный труд очень редко использовался, но и даже в этом случае он мало отличался от крепостного уклада, поскольку вольнонаемные рабочие жили где-то здесь, рядом при фабрике или мануфактуре. Надо сказать, что жилья в Петербурге в то время было немного. Были дома знати, были дома крупнейших землевладельцев, но такого феномена Петербурга XIX века, как доходный дом, тогда не было. А где же жить крестьянину, пришедшему в Петербург из своей деревни? И ответ очень простой. Вот здесь, при мануфактуре, при хозяине, это, по существу, единственный способ закрепиться в Петербурге.
И, кстати, вот сейчас остались какие-то воспоминания вот именно об этих локальных таких существованиях, хотя бы на карте города в виде топонимов? Вот то, о чем мы говорили, это следы этого или...
Да, это следы в том числе и этого периода. Прежде всего, он касается центральной части города, московской части по тогдашнему петербургскому делению, вокруг Владимирского собора, у Лиговского проспекта. Мы уже касались того, что в то время Новгородская дорога, Московская дорога была единственной, ну или точнее не единственной, но крупнейшей и важнейшей гужевой магистралью, связывающей новую столицу с внутренними районами страны. И вот здесь и образовались первые ремесленные слободы. Мы уже упоминали и Кузнечный переулок, и Свечной переулок, и Поварскую улицу, и Стремянную улицу, и многие другие переулки и улицы в этой московской, тогда еще загородной, а потом потихонечку поглощенной городом территории. И да, мы вот здесь можем увидеть следы промышленной географии Петербурга.
И вот этих предприятий поместий.
Да, но надо представить себе, что эти поместья в небольшом еще городе были огромными. Огромными по территории. Покшишевский даже называет их латифундиями. Да, вот, например, чулочная фабрика Меллера-Ягужинского по описанию 1768 года занимала участок в 4 гектара. Огромный по нынешним временем даже огромный участок. Или, например, две небольших ситцевых фабрики, тоже в конце 18 века, у них участок у одной 5,5, другой 2,5 гектара. В то время считали в саженях. Насколько я помню, сажень примерно соответствует нашему, охвату руками. Да. Можно сейчас пересчитать, но, может быть, это и не важно. Есть еще один интересный пример литейного и пушечного двора, который, по свидетельствам современников, в 30-40-х годах 18 века достиг полного развития и занимал территорию от Фонтанки до Воскресенского проспекта, то есть до нынешнего проспекта Чернышевского. Следы этого производства мы сейчас можем увидеть. Здание нового арсенала, в котором сейчас находится Михайловская военная артиллерийская академия, в начале нечетной стороны Невского проспекта. Она и сейчас-то доходит практически до Гагаринской улицы, занимая большое-большое пространство. Но вот представьте, что на самом деле в 18 веке она была еще больше. От Фонтанки до проспекта Чернышевского. Вот объемы предприятий Петербурга 18 века. Ну, а фарфоровый завод по измерениям Покрышевского вообще занимал почти всю левобережную часть современного Невского района. Вот такое это было огромное предприятие. И, собственно, предприятия, которые потом возникли на территории левобережья, были созданы путем выделения земельных участков из владений фарфорового завода. Вот представьте, где находится, например, Обуховский завод, и Александровский завод, Семянниковский завод, нынешний Невский машиностроительный, все это было когда-то огромными владениями императорского фарфорового завода.
Да, и мы напомним не только предприятие, но и жилье рабочих.
Да, но при этом предприятия-то при этой огромной территории были небольшими по числу работников, небольшими по выработке. То есть, в общем, существовал значительный дисбаланс между... Такой низкий КПД был у использования этой территории, можно так сказать. И поэтому огромная территория петербургского промышленного предприятия 18-го и начала 19 века, она была полна различных подсобных помещений, подсобных строений. Здесь были огороды, здесь были сенокосы. Вот мы видим указания на них при кирпичном заводе Гнеушева на Выборгской стороне в 1760-е годы. Огород и сенокос. Понятно, что это нужно для обслуживания собственных рабочих, для обслуживания рабочей силы, лошадей. Все это при фабрике. Кстати, вспомните, как подсобные хозяйства развивались в советское время при советских предприятиях в условиях дефицита, когда сельское хозяйство не могло обеспечить горожан необходимой продукцией. Вот предприятие создавало свое подсобное хозяйство и производило продукцию для подкормки рабочих. Собственно, это была калька с петербургской такой модели 18 века. Но, кроме того, были и мельницы, были и пруды, и конюшни, и бани, и погреба, и ледники, и, конечно, повсюду жилые постройки, избы, дворы, службы. В общем, мастеровые люди жили при фабрике как в таком по-настоящему поместье, а учитывая, что Петербург был небольшим городом, почти в таком пригородном поместье с промышленными функциями.
Да, вот так тогда выглядели промышленные предприятия.
Ну, а поскольку я уже упомянул, что предприятия были маломощными, ну вот можно привести несколько примеров. Ситцевые полотняные мануфактуры. Кстати, в XIX веке ведущая отрасль петербургской промышленности, мы еще об этом скажем, ну, оборудование несколько десятков ткацких станков. Да, то есть это, по сути, не представляемая нами сейчас фабрика, а это такая по-настоящему мануфактура или даже, может быть, ремесленная мастерская, которая потихонечку вырабатывает свою продукцию. Такими же мастерскими были и металлообрабатывающие производства. Ну, например, производили жесть, да, производили бронзовое литье. И эти примеры позволяют Покрышевскому выделить такой тип предприятия в Петербурге 18 века, как ремесленная мастерская на дому. Вот здесь был очень важен мастер-иностранец, который привез с собой из Европы какую-то технологию, какое-то оборудование, может быть, какой-то промышленный секрет, который в России еще не знали, и, может быть, несколько своих сотрудников подручных, которые уже имеют опыт работы на этом оборудовании в европейской мастерской. И не случайно в петербургской рекламе того времени, когда смотришь, например, «Санкт-Петербургские ведомости» 18 века, так много имен мастеров-иностранцев, поскольку таким образом технологии и приходили в Петербург вместе с таким вот домашним производством. Здесь уже не требовались ни большие участки, ни большие промышленные здания, поэтому мы и говорим о домашнем производстве, поскольку часто предприятие находилось в собственном доме этого ремесленника. И самые разные, казалось бы, сейчас невероятные примеры такого размещения есть. Это шелкоткацкие фабрики. Обычно мелкие, работавшие на частного заказчика, часто даже одного. Но они в большинстве случаев были домовыми. Находились на городском участке своего ремесленника. Ну, или более сложные предприятия. Вот они потихонечку развивались из дома в предприятие больше, и можно было бы даже назвать для 18 века такое предприятие предприятием-гигантом, да? Но, тем не менее, эти предприятия-гиганты были тоже с домашним или пригородным истоком, корнем. Достаточно вспомнить историю Путиловского завода нынешнего, который, как мы знаем, был основан в Кронштадте. Это было кронштадтское предприятие. Почему в Кронштадте, легко ответить на этот вопрос? Потому что это такой лицевой фронт связей с Европой и, соответственно, с поставками, большими грузовыми поставками сырья и топлива. Там было удобнее всего начать чугунолитейное производство. Но в павловские времена, в самом начале XIX века, когда портятся отношения с Англией, когда Павел пытается установить хорошие отношения с Наполеоном, вот этот вот резкий разворот внешней политики России приводит к опасениям, что англичане могут пойти на Петербург. И тогда крупнейшее чугунолитейное производство, которым сосредоточены все оборонные заказы, окажется под ударом, под угрозой. Павел принимает решение срочно эвакуировать завод из Кронштадта. И Чарльз Гаскоин, иностранец, оказавшийся в Петербурге, предлагает ему участок на берегу Финского залива, где очень быстро разворачивается перенесенное из Кронштадта производство. Этот участок мы хорошо с вами знаем, это, собственно, Нарвская застава. Вот тогда она начала развиваться как промышленная окраина Петербурга. Здесь выросло такое промышленное предприятие большое. Но почему Гаскоин его предложил? А это был его личный участок. Это был...
Ну, я так и подумала.
Более того, это был его дачный участок. И вот по существу в той же самой модели крупнейшее предприятие-гигант размещается на дачном участке своего владельца и развивается уже как промышленный такой гигант, промышленное предприятие нового типа.
В следующий вторник мы продолжим наш разговор вместе с Кириллом Александровичем Страховым, издателем и научным редактором книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.